Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Мария Штейнман, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, исследователь жанра фэнтези. И мы говорим о христианском измерении книг о Гарри Поттере. И вот начали мы говорить про волшебные палочки, про дары смерти. Какой следующий мотив?
Ну, тогда давайте посмотрим на антонимы даров смерти, собственно. Это крестражи. С крестражами вообще очень интересная вещь. А сама Роулинг, как бы сам автор в тексте, там как бы не собственно прямая речь Волан-де-Морта, называет это якорями бессмертия. Но Волан-де-Морт не понимает одну простую вещь, что это бессмертие, он пытается обеспечить себе материальное бессмертие, вот эту вот вечную жизнь в материи. И дальше, это, кстати, в фильме хорошо показано, мало что настолько пугает, как картинка того, что осталось от души Волан-де-Морта, после того, как он ее расщепил. А здесь, между прочим, очень интересный момент. Неожиданный такой будет переход, такой межконфессиональный. Дело в том, что есть одна такая интересная как бы гипотеза, не гипотеза, направление, подход, концепция в иудаизме, что грех расщепляет душу.
Да.
Вот, что преступление, убийство расщепляет душу. И вот Волан-де-Морт, он же Вольдеморт, раз за разом совершая убийство, расщепляет свою душу до тех пор, пока не остается вот этот вот непонятное несчастное существо, младенец, не младенец, вечно страдающее. И эти все его крестражи в итоге, как мы помним, перестают быть, они перестают существовать. И потому что даже если бы эти крестражи существовали, от души его ничего не осталось практически. То есть это довольно жуткий образ, то есть де-факто душа Волан-де-Морта уже мучается. И эти мучения как бы были бы бесконечны. То есть Волан-де-Морт себе обеспечил бесконечное мучение души. Вот, ни больше, ни меньше.
Этими крестражами.
Этими крестражами, извините, собственными руками. И когда чудовищно обиженным ребенком был Волан-де-Морт, как мы помним. И, кстати, обратите внимание на параллель. Если мама Гарри пожертвовала собой ради сына, то мама будущего Волан-де-Морта, тогда Тома Ридла, не захотела жить. И вот эта вечная обида на маму, которая не захотела с ним быть, видимо, вот привела к такому.
Вы еще сказали, что финальная битва за Хогвартс имеет значение в контексте того, о чем мы говорим, и в фильме она не так показана, как в книге, с точки зрения тех смыслов.
Дело в том, что экранизация всегда большое испытание и для автора, и для режиссера, и для художественной реальности. И вот любопытно, что Гарри Поттеру в прямом, в переносном смысле очень повезло с первой, второй, третьей экранизациями, которые практически попадают один в один. Четвертая в целом, да, но она как бы просто следует основному, как бы основной канве. Но вот седьмой, к сожалению, не получилось. Они потеряли то, ради чего Роулинг писала седьмую часть. А именно, среди прочего, они... То есть, что им... Сейчас я скажу, что удалось и что не удалось. Им прекрасно удался один из ключевых моментов. Это разговор с Дамблдором на вокзале. Кстати, о вокзале... Вы Нарнию не вспоминаете? Нет, а я вот вспоминаю. Вот. Итак, это разговор на вокзале с Дамблдором. Ну, как бы, по сути, это же потрясающий момент. То есть, Гарри застревает между жизнью и смертью. появляется Дамблдор, между ними происходит разговор, они видят эту несчастную душу Волан-де-Морта, потому что они связаны, да, вот этим, поскольку Гарри тоже крестраж был вот до того момента, пока, сейчас об этом отдельно поговорим, пока Волан-де-Морт его собственными руками этот крестраж не уничтожил. И это ведь не посмертие, это вот некий промежуточный момент. И когда Гарри спрашивает, а какой у него, это момент выбора, когда Гарри спрашивает, какой есть выбор, Дамблдор говорит, ты можешь остаться, вернуться в жизнь и довершить то, что должен, то, что необходимо совершить, или ты можешь, ну, раз ты считаешь, что ты на вокзале, потому что для Дамблдора это явно не вокзал, он просто еще иронизирует, да, это такая английская ирония, но раз ты считаешь, что ты на вокзале, ты можешь, скажем так, сесть на поезд. И куда же он меня повезет, спрашивает Гарри, дальше, да, он, да, вперед, говорит ему Дамблдор. И мы, конечно, вспоминаем знаменитую фразу «выше и дальше» из «Хроник Нарнии». Другое дело, что Гарри, да, выбирает вернуться. Это момент абсолютно точный, это успех, это удача. Но что происходит с битвой за Хогвартс? Вернемся к разговору. Битва за Хогвартс в фильме – это какой-то бесконечная череда каких-то непонятных трешовых поединков, извините, у меня нет другого слова, которые в конце заканчиваются каким-то непонятной не дуэлью, а битвой. То там его Волан-де-Морт душит, то еще чего-то. Ребята, вы всерьез? Вы уверены, что это нужно зрителям? А теперь вернемся к тексту. И мы увидим, что Гарри пытается спасти как можно больше людей в этой самой последней битве за Хогвартс. Потом видит, что Беллатриса чуть не убила, с которой как бы дерутся на палочках Гермиона, Джинни и Луна. Она чуть не убила Джинни в этот момент. И вот тут на сцену, буквально вот в этот разоренный зал Хогвартса, на этой сцене появляется мама Джинни, миссис Уизли, которую мы воспринимаем практически как комический персонаж все это время.
Домохозяйка. Такая.
Домохозяйка, да. Мама, домохозяйка, вот это все, жена. Но когда она видит, что дочери грозит опасность, она выхватывает волшебную палочку и с криком сделаю перевод почти адекватный. Не тронь мою дочь, очень нехорошая женщина.
Так.
В оригинале читать?
Нет, не надо.
Не надо. В общем, в оригинале почитайте сами. Вот, а там прям хорошо сказано. Вот, значит, не, вот именно этот крик, который никто не... Разъяренная мама, которая спасает своего ребенка. И дальше, если вы думаете, кто убивает Беллатрису? Миссис Уизли! Ни больше, ни меньше! Потому что Беллатриса здесь оказывается вот таким пустоцветом, чтобы про нее не придумывали
дальше.
Но в фильме
это показано.
Да, ну хоть это. Но дальше самое интересное. Дальше это последняя дуэль. Значит, вот погибает Беллатриса, появляется разгневанный Волан-де-Морт, и который думает, Гарри там исчезает под плащом в какой-то момент, и Гарри защищает заклятием вот всех, кто находится рядом, все его видят. И Гарри произносит такую фразу: «Я не хочу, чтобы кто-то пытался мне помочь. Здесь должен быть я, как бы довершить дело должен я». А Волан-де-Морт, шипя, засмеялся. «Поттер это не имеет в виду», — сказал он, сверкая красными глазами. «Это же не в его духе, не правда ли? А кого ты собираешься использовать в качестве щита сегодня, Поттер?» «Никого», — просто ответил Гарри. «Больше нет крестражей. Это только ты и я. Ни один не может жить, пока другой живет». Помните вот это предсказание? «И один из нас покинет этот мир навсегда». Дальше Волан-де-Морт говорит, что ты выжил случайно. случайно, переспрашивает Гарри, случайно умерла моя мать, чтобы спасти меня? А случайно я стал с тобой сражаться на кладбищенском дворе, вот когда в конце четвертой книги, случайно, что я не защищал себя сегодня и все-таки выжил и вернулся, чтобы сражаться снова? Сейчас не стал защищать себя, сейчас будет отдельный разговор еще. Вот, и выжил, чтобы сражаться снова. Да, случайности, закричал Волан-де-Морт, но не нанес удара. И остальная толпа замерла, будто околдованная. Сотни людей в разрушенном зале Хогвартса. Никто даже не дышал. И вот этот разговор и эта последняя дуэль, это всего лишь дуэль и более чем. Это дуэль не просто волшебных палочек. Там же в чем суть? В том, что кто является формально, кто является повелителем волшебной палочки, вот послей вот этой старшей палочки, Волан-де-Морт, который ради этого убил Снейпа, или кто? И вот Гарри объясняет, что на самом деле, что бы ты ни планировал, не Снейп был повелителем, а Драко Малфой, который обезоружил Дамблдора. Ну и прекрасно, говорит Волан-де-Морт, я сейчас тебя убью, потом Драко, и все будет окей. Гарри отвечает, но я обезоружил Драко. И теперь вопрос, об этом знает та палочка, которую ты держишь? И самое главное, что эта дуэль, это не какие-то погони и схватки. Это абсолютно другое, потому что Волан-де-Морт выкрикивает заклятие Авада Кедавра, а Гарри Экспеллиармус. Он его обезоруживает. Гарри не убивает Волан-де-Морта. Он его только обезоруживает. Но заклятие Волан-де-Морта оборачивается против него самого. А?
Да.
Вот если это не притча, то что тогда можно назвать притчей? Вот.
А Гарри как Крестраж.
Да, Гарри как Крестраж. Это еще один... А, кстати, извините, не могу не удержаться. Прошу прощения, это важный момент, чтобы мы все-таки закончили тему битвы. Угу. Потому что в тот момент, когда Гарри произносит, что если волшебная палочка знает, то тогда я ее повелитель, но в этот момент восходит солнце, и когда это солнце появляется в окне, то они одновременно, значит, выкрикивают заклятие, и Гарри адресовал свою надежду небесам. Вот я тут просто вот пальцем вожу по строчкам.
Да.
А? His best hope to the heavens. Вот так. А что касается самого Гарри, вот это вот момент совершенно потрясающий. Я, честно сказать, не могу вспомнить, насколько удачно или неудачно это сделано в фильме. Уже вам, Константин, адресую этот вопрос, вы будете экспертом по фильму, а я по книге. А дело в том, что вот этот самый камень воскрешения Дамблдор запрятал в Снитч. И какое-то время Гарри одержим идеей получить эти крестражи. Но парадокс в том, чем больше он хочет их получить, тем меньше у него получается. И Гермиона его пытается от этого квеста каждый раз оттащить, объясняя: Гарри, тебе оставил Дамблдор крестражи, которые нужно уничтожить, а не дары смерти, которые ты должен собрать. То есть пока Гарри хочет этот камень для себя, у него ничего не получается. Я, кстати, не помню, как в переводе, на Снитче есть надпись. Я открываюсь... I open at the close.
Под конец.
Да, перевели. Точно, я открываюсь под конец. Дальше абсолютно жуткий момент, который, в общем, если будет время, поговорим о теме смерти и потери, и нужно ли читать это детям, или не нужно это читать детям. Но это сложный момент. Его не все взрослые-то как бы готовы прочитать. Когда Гарри, благодаря вот, воспоминаниям Снейпа, понимает. То есть он это чувствовал, но одно дело чувствовать, а другое дело получить информацию, что, собственно, твоя задача – это пожертвовать собой. Гарри испытывает колоссальный страх смерти. Но это колоссальный страх смерти его как бы не обессиливает, потому что в этот момент он понимает, зачем ему был дан этот камень. И вот он открывает этот камень, и вот он видит это. Открывает этот снич, он видит это, этот камень это, из кольца. И тогда вот он его сжимает в руке, и появляются, ну, я аккуратно скажу, тени, да, вот людей, фигуры людей, которые его знают и любят, самые близкие, да. Это там Сириус, это мама, это папа, вот, которые идут с ним рядом. Боже мой, это невероятно. Вот. Которые идут с ним рядом, как бы поддерживая ее. Потому что, извините, но если вы помните, какой это эпизод, естественно, до вокзала, да, до вот этой клинической смерти Гарри, это эпизод, когда Волан-де-Морт требует, чтобы Гарри к нему явился. И Гарри идет на смерть. И вот в этот момент, самый страшный момент для всех, вот в этот момент с ним появляются его родители, которые говорят, мы будем с тобой до конца. Боже мой. Вот. И Гарри идет, понимая, что вот его задача именно такова. И он же не достает палочку. Он просто появляется, как вот он доходит до места, где, значит, Вольдеморт, так сказать, с его соратниками. Вот. И у него от страха, от ужаса, и это нормально, у него не имеют руки, он выпускает этот камень. Последние шаги уже делает совсем сам, уже совсем один перед лицом смерти, и Волан-де-Морт его убивает. Понимаете? И вот это момент какого-то невероятной силы переживания. Это невозможно читать спокойно. Вот. И, как сказать, поэтому... Увидят ли это как бы юные совсем читатели? Поймут ли они это? Мы не знаем. Но тут родители должны понимать, о чем читают их дети. То есть нам нужен такой гайд по Гарри Поттеру. Вот. И самое интересное, вот, коллеги, самое интересное, только потому, что Гарри себя не защищает, Волан-де-Морт убивает тот осколок себя, который сидит в Гарри, который делает Гарри крестражем. Выйти против смерти, не поднять оружие.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мария Штейнман, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, исследователь жанра фэнтези, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы недавно с вами на одном мероприятии общались вместе, где и познакомились, и после чего мне очень захотелось вас позвать в нашу программу. И я сейчас, может быть, чтобы немножечко нашим слушателям дать такую передышку от того эмоционального напряжения, в которое вы нас сейчас погружаете, спрошу вот о чем. Вы вот на той встрече так иронично произнесли: «Это во мне заговорила моя внутренняя Гермиона».
Да.
Скажите что-нибудь про друзей Гарри Поттера.
О, да. Ну, моя внутренняя Гермиона всегда со мной. Это очень интересный расклад. Дело в том, что друзья Гарри Поттера не являются служебными образами, как принято иногда читать в литературе. Они очень настоящие. Они очень настоящие в книге, а они по-разному, настоящие или не настоящие в фильме. А Гермиона – это разум. Это разум и рациональность. Не иррациональность, а рациональность. А человек, который занимается тем, что поверяет алгебру и гармонию. Но при этом это человек, умеющий любить. И при этом это человек, умеющий... Ну, точно так же, да, умеющий жертвовать собой, потому что она очень хорошо понимает, на что она идет. Это и в фильме хорошо показано, в седьмом. Только в книге она отправляет родителей в Австралию, И говорит, что почему она стерла им память, как бы трансформировала, а потому что дала им новые имена, потому что если она погибнет, то родители не будут мучиться, не будут страдать, потому что, вы понимаете, у них же нет дочки по имени Гермиона. Очень жалко, что этого нет в фильме, этого разговора. Вообще, книги, они жестче, они глубже, они сложнее, они дают больший, как-то некоторый вызов, что ли, читателю. И нужно быть готовым, кто бы мог подумать, но чтобы читать Гарри Поттера осознанно, нужно быть готовым вот к этим сложным моментам и переживаниям. Рон. А Рон, к сожалению, жертва режиссера. Потому что в первом фильме Рон вовсе не комическая фигура. Если сейчас будет 2 минуты, я об этом скажу. А очень даже активная и действенная. Но в дальнейшем Рона превратили вот в такого комика при главном герое. Жаль. Я считаю, что это большое упущение. Опять же, Рон интересен тем, что он... В него напрямую не вселяется Волан-де-Морт, но он оказывается под влиянием этого крестража. Кстати, помните этот медальон, который они таскают в начале, ну, в первой половине седьмой книги? Но это тоже чистой воды кольцо всевластия, которое подчиняет себе личность. И очень важно, что Рон вынужден столкнуться с самым как бы жутким моментом своей жизни, да, посмотреть на целующихся Гарри и Гермиону, и ведь в какой-то момент Гарри кажется, что он видит красный отблеск в глазах Рона. То есть это и для Гарри вызов, потому что он отдает этот меч, Экскалибур, так хочется сказать, меч короля Артура, он отдает Рону, и вопрос, кого поразит этим мечом Рон, Гарри или Крестраж?
Да.
Луна. Луна Лавгуд прекрасна не только тем, что она фрик, а тем, что как раз она-то такой классический любитель, такой классический эзотерик. Другое дело, что при всем том она верна своим друзьям, это очень чувствуется, и... Кстати, очень многие вещи, которые кажутся всем странными, так или иначе потом реализуются. Забавно, но правда. Так же, как Сивилла Трелани. Ну, про это как-нибудь отдельный разговор. И Луна непроста. И абсолютно непрост Невилл, который, неустанно я утверждать, еще один двойник Гарри Поттера, это отдельно можно поговорить, там система двойников. У него много двойников.
Так, а кто еще?
Ну, вот смотрите, у нас есть Гарри и Снейп, раз. Гарри и Волан-де-Морт, два. Потому что, не только потому, что Гарри Крестраж Волан-де-Морта, но они похожи по судьбе очень во многом. И Гарри Невилл. Ведь, в принципе, вопрос, кого выбрать, кто станет жертвой в глазах Волан-де-Морта, кого выберет Волан-де-Морт, Сивилла не называет. Там все как бы параметры отвечают, и параметрам предсказания отвечает и Гарри, и Невилл. И ведь Гарри в какой-то момент когда он узнает об этом предсказании, ведь он задумывается, глядя на Невилла, а что было бы, если бы вместо Невилла было пустое место, если бы мама Невилла не пожертвовала бы собой ради сына, а Гарри был бы счастливый с родителями и так далее, и так далее. Вот этот момент слабости, он не просто так. И Невилл, который вроде как у нас зашуганный всю дорогу, и бабушка там его такой вечный такой суперопекающее существо, но тем не менее, что происходит в седьмой книге? В седьмой книге, во-первых, бабушка наконец гордится внукам. Во-вторых, когда они первый раз как бы выстраивают оборону Хогвартса, бабушка с гордостью говорит: «Да, мой внук, значит, там на передовой, простите, я должна ему ассистировать». То есть они наоборот.
Поменялись местами.
Да, поменялись местами. И, наконец, самое главное, именно Невилл убивает последний крестраж, змею Нагини.
У нас осталось совсем немного времени, но я не могу не задать вопрос, без которого наш разговор будет неполным. Вот так же, если можно, коротко, о Дамблдор в контексте нашего разговора о христианских мотивах. Это что за образ?
У Дамблдора есть его собственный грех, его, который мучает его всю жизнь. Он захотел... Дальше, опять же, прям чистой воды Толкин. Он захотел власти для себя самого, такой власти абсолютной. Но они это как задумывали вместе с Гриндевальдом. И в результате погибла Ариана. Вот это гибель
сестра. Его,
сестра.
Да.
Вот эта гибель его мучает всю дорогу. А еще помните Гэндальфа, который говорит, который в ужасе отказывается от кольца всевластия в начале трилогии Толкина. Говорит, я не возьму, слишком оно мне нужно. Теперь вспомните, сколько раз Дамблдора приглашают стать министром магии. И сколько раз он отказывается.
Интересно.
И, наконец, еще один важнейший аспект Дамблдора. Вы знаете, он очень англиканский. Вот делай, что должен, и будь, что будет. Там есть совершенно невероятный момент. Ведь он... Помните, почему у него ранена рука? Он же попытался надеть кольцо с камнем воскрешения. Он надеялся воскресить Ариану. Вот он поддался... Но это кольцо же проклято, в нем крестраж, и поэтому он такой немножко король-рыбак, только ранен не в бедро, а в руку. Такая вот параллель. И самое главное, он все прекрасно знает, он жертвует Гарри не потому, что он, повторяю, такой политик, а потому что он при этом жертвует и собой. И очень важно, что в седьмой книге Гарри видит глазами Снейпа их последний разговор, когда и предпоследний, когда вот Снейп, значит, остановил вот это заклятие, да, запечатал его, но сказал, что все равно Дамблдор рано или поздно умрет, на что Дамблдор очень спокойно реагирует и говорит, и вообще, ваша задача, Снейп, меня убить. На что Снейп говорит, минуточку, мне прямо сейчас это сделать? И Дамблдор с неподражаемым английским юмором отвечает, нет, я думаю, что это проявится в определенное время. Необходимый момент, так сказать, покажет себя. Вот. И при этом Дамблдор, вот это какое-то бесконечное служение, это одновременно искупление, не хуже Снейпа, вот той вины, того греха. И при этом это какое-то бесконечное служение. Это очень сильная фигура, и я могу только обратиться к всем слушателям нашим и сказать так, дорогие друзья, не верьте тому, что говорят о Дамблдоре, потому что первым о нем в таком ключе заговорила не кто-нибудь, а Рита Скитер. Вот не верьте Ритам Скитер, разным Ритам Скитер, не верьте. Дамблдор потрясающий, невероятный персонаж.
Да, не верьте Ритам Скитерам, а верьте нашей сегодняшней гости.
Спасибо.
Мария Штейнман, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, исследовательница жанра фэнтези. Спасибо огромное за фантастически интересный наш сегодняшний разговор.
Спасибо вам.
Микрофон был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».